Я сразу обращусь к этому тексту, который нам ответит на два вопроса, очень важных. Я уверен, что те, кто были на конференции, они испытывают некий внутренний восторг и радость, потому что Бог Духом Святым прикасался к ним, потому что истины Божии жгли их сердце, жгли их душу, и, конечно же, у многих есть страстное желание вернуться домой и скорее бы за служение, скорее бы за дело, скорее бы за то, чтобы что-то принципиально изменить в своей жизни, изменить в своем служении. И поэтому вопрос будет первый у меня. Кого Бог направит на служение? Вот ты думаешь, что ты готов, а я скажу, что, возможно, нет. И наш текст нам ответит на вопрос, кого Бог на самом деле направит на служение? И мы сегодня тоже проводим, кстати, собрание в непривычном нам месте. Мы обычно проводим в зале, не здесь, в шатре. Это тоже Божий промысел для того, чтобы у нас был воздух. И не мешали кондиционеры, может быть. Второй вопрос. А что вообще значит идти за Богом? А что значит быть христианином? А что такое вообще христианство? Что такое подлинное, настоящее христианство? Эти два вопроса, которые у нас есть. Кто такой последователь Иисуса и кого Бог направит на служение? Наш текст даст нам очень четкий, понятный и ясный ответ. И в знак благодарности Богу и в почтении к Его Слову мы с вами встанем, прочитаем этот текст снова из Евангелия от Луки, глава 9, со стиха 57-го. Случилось, что когда они были в пустыне, некто сказал ему, ну, пустыня, не представляете себе такие, знаете, пески, дюны, и вот страшный жар, и воды нету, это пустынное место, далекое место, не заполненное растительностью место, ну, не пустыня Сахара. Там можно было спокойно говорить и понимать, там можно было быть в здравом уме и в памяти. Итак, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Это наш текст. Давайте присядем и будем вместе работать. И пусть Господь поможет нам разобраться в этом слове и ответить на этих два важных принципиальных вопроса: кого пошлет Господь и кто есть настоящий христианин, последователь Христа. На самом деле, нам, живущим в целом так называемых христианских странах, с одной стороны просто, с другой стороны очень непросто. Потому что, с одной стороны, казалось бы, христианство в принципе не отрицается публично. С другой стороны, оно постоянно отрицается нашим обществом, в нашей повседневности. С одной стороны, кажется, что в той же России 80% готовы назвать себя христианами. И в то же самое время на богослужениях, храмах на Рождество было менее 2% россиян. И все это показывает, на самом деле, большое различие между декларацией и реальностью, между провозглашением и то, что находится в сердце человека. С одной стороны, твой сосед готов сказать, что я христианин, я верю в Бога, и в то же самое время он легко может изменить своей жене, солгать на работе, сделать подлость своему другу, украсть. Так просто, обычно, естественно. Кажется, а что такое христианство? И настоящее христианство порой может казаться, но это может быть монастырь. Но мы читаем новости про монастыри, что творится там, и мы понимаем, не совсем так. Не форма, но содержание. Каково содержание, чтобы на самом деле быть уверенным, что перед тобой находятся христианины, что ты на самом деле идешь за Иисусом, и ты нужен Иисусу для миссии, как мы видим в начале 10 главы. Итак, здесь, в этой истории, мы прочитали про трех разных людей, которые беседовали с Иисусом на предмет того, чтобы следовать за Ним. И каждый из них представляет разного рода искушения, которые есть у человека, который думает, идти или не идти за Богом, идти или идти за Христом, который надеется с помощью Христа или Бога решить что-то в своей жизни. Итак, первое искушение – это искушение комфортом. Мы здесь видим человека, который заявляет о своей готовности идти за Христом в любое место. Довольно быстро, поспешно и уверенно он утверждает здесь, говоря эти слова. Вообще приятно видеть таких людей, которые говорят, я готов, я хочу. Они полны решимости, они готовы горы переставлять. Они заявляют о своей вере, но на практике очень часто оказывается, что это были просто эмоции. Просто эмоции, которые всколохнулись чем-то. Будь то большим собранием, будь то какой-то речью, будь то каким-то чувством, но это не было движение их сердца. Хотя слова могут звучать очень уверенно, очень убежденно. Смотрите, этот человек, вероятнее всего, это молодой человек, он называет здесь Иисуса Господом, он говорит «Господи». Он не говорит просто «учитель», «рави», он не обращается к нему просто по имени, он говорит «Господи, я пойду за тобою, я пойду за тобою». Он признает, казалось бы, господство Христа в своей жизни, кажется, что он подлинно верующий, ведь на самом деле настоящее христианство – это признание господства Христа в своей жизни, что Он есть Господин твоей жизни. Вообще потрясающе, он заявляет о своем желании быть со Христом. Кажется, что он не беспокоится о своем будущем, не беспокоится о себе. Он видит свое будущее со Христом, он хочет идти с Ним. Он отвергает свои прежние планы и говорит, «Я иду за тобою, я иду с тобой, куда бы ты ни пошел». Он готов идти в любое место, но кажется, что перед нами признаки, все признаки настоящего верующего. Называет Господом, связывает свою судьбу с Богом, со Христом, готов идти, готов быть, всю свою жизнь видит свою с Ним. Но ответ Христа высвечивает нам состояние его сердца, состояние его души. Я думаю, что мы иногда попадаем в искушение, друзья, когда мы слышим такие смелые, твердые, уверенные слова, мы тогда говорим «да», потому что мы полагаемся на слова, мы же не видим сердцем, только Господь сердце видит, Он знает, что у нас в душе, но мы часто торопимся соглашаться и говорить «да», не задав некоторые вопросы, чтобы выяснить, хотя бы чуть-чуть понять состояние души человека. Ответ Иисуса нам показывает состояние сердца этого юноши, потому что он знал его хорошо. Он отвечает, лисица имеет норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Другими словами, Иисус говорит, я не обещаю тебе стабильной, комфортной жизни. Более того, он говорит, у меня ее нет. И со мной у тебя ее не будет. Здесь, на земле. Христос во время своего земного служения, в своем уничижении, порой даже не имел элементарных удобств жизни. Он принял образ раба, как мы читаем с вами у апостола Павла, послание филиппийцам, по виду стал как человек. Он вел весьма скромный образ жизни. Очень часто люди рассуждают, я приду к Богу, чтобы Он решил мои жизненные вопросы и трудности. я приду к Богу, и в моей жизни наступит не стабильность, как думает верующий человек, а стабильность, как думает неверующий человек. А как человек обычно думает? Человек, который не знает Христа. Что такое стабильность? Все на своем месте. Квартира, машина, там дом, работа, семья, муж или жена, дети. Все так нормально, все определенно. Нету никаких трудностей ни там, ни здесь. А Иисус говорит ему, а я тебе это не гарантирую, не обещаю. Более того, скорее всего, у тебя этого и не будет. Вообще, кажется, знаете, антиевангелизация какая-то. Тут человек готов идти за Иисусом, быть с ним рядом, а он сказать, ну здорово, пойдем, давай, давай, давай. А Иисус говорит ему совсем другое. Почему? Настоящая дружба требует правды. Настоящая вера – это не иллюзия. Иисус говорит ему правду. Правду о его сердце на самом деле. Потому что в сущности человек этот желал идти за Иисусом не ради него, а ради себя самого. Вполне вероятно, этот человек, юноша, видя популярность Иисуса, захотел присоединиться к нему, потому что он подумал, но я же не достигну так многого, а он уже здесь, он уже на пике, там в пустыне многие тысячи собирались, чтобы слушать его проповеди. Я к нему присоединюсь, я буду себя с ним отождествлять, и вот это от славы его ко мне перепадет. Я еще так пристроюсь, смогу что-то получить для себя, в конце концов. И тогда он поможет мне получить на самом деле комфортную жизнь. Ну, или статус какой-то, или высокое положение. Но вот что интересное слово говорит апостол Павел в послании к Тимофею, глава 6. Я читаю интересное слово с 5 стиха. «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем и вынести из него». Когда Екатерина Великая умирала, у нее было более 10 тысяч платьев, и она перед смертью попросила, чтобы принесли самое ее любимое, она за него ухватилась. Но это платье, оно так и осталось после смерти, она с собой его не забрала. Мы ничего не принесли, так же и не унесем, не можем вынести из него, пишет апостол в 7 стихе. 8 стих, имея пропитание и одежду, будем довольны, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И вот сегодня здесь некоторые говорили о своих друзьях, которые здесь приехали в Москву, вроде как бы из церкви, но они увлеклись заработком. И я скажу вам, что жизнь сейчас не сладкая. Она может быть более богатая материально, но явно не сладкая. Подвергли себя многим скорбям. Стих 11. «Ты же, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Итак, что Иисус высвечивает в сердце этого человека? Во-первых, этот человек желал воспользоваться своим потенциально будущим положением быть со Христом для того, чтобы получить определенные преференции и преимущества, так, чтобы улучшить свою жизнь на самом деле. Он думал, что, обретя более высокое положение в обществе, у него улучшится материальная жизнь, и в конце концов он получит то, что ценно в глазах этого мира. Важно отметить, что такие надежды, друзья, могут питать даже и люди, находящиеся в церкви. Надеюсь, что Бог должен решить их материальные и прочие вопросы. Во-вторых, его привлекало временная популярность Христа. Не сам Христос, не его личность. Ему нравились эти чудеса, знамения, эти действия, это внимание народа. И поэтому он хотел быть вот в этом таком эпицентре, такой движухе, такой динамике. Не из-за Христа на самом деле, а просто из всего того, что происходило там. Из этого действия. Народ по своей природе, наше сердце греховное, всегда хочет хлеба и зрелищ, и мы хотим там быть. И на самом деле так происходит порой и в некоторых церквях. Людям, знаете, я так даже, наверное, признаюсь вам, один год я был в одной церкви ответственным за беседу с людьми, которые выходили вперед на покаяние. Именно поэтому, кстати, у нас в церкви нету призыва выйти вперед на покаяние. Мы хотим, чтобы Господь Духом Святым смирил сердце человека, и он на самом деле раскаялся. Если раскается, он сам выйдет и скажет: «Я хочу служить Богу, хочу креститься, хочу жить дальше». А не так, чтобы это не было какие-то эмоции, не было какого-то такого непонятного движения. Это можно делать, но это не принципиально, мы поэтому в церкви и не делаем. Но суть в том, что я целый год общался с людьми, которые уходили вперед на покаяние в одной церкви. Я вам признаюсь откровенно, процентов, наверное, 10 по-настоящему веровали в Христа. На мой взгляд. Процентов 90 они выходили вперед для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. У кого-то трудности были в семье, здоровье, учеба, какие-то переживания о будущем, о смерти. И вот они выходили вперед в надежде, что теперь Бог им все это даст и решит. Бог не был на самом деле эпицентром. Да, они признавали себя грешниками, но сегодня в России каждый признает себя грешником, за редким исключением. Вряд ли кто скажет: ну я не грешник. Ну да, как бы грешу, но все грешат, в принципе, ну и я тоже грешу. Ну я не самый страшный грешник, может быть, скажет человек. Но он признается. Просто когда его прижмет жизнь, тогда он возопьет к Богу и скажет: ну помоги мне. Но опять же, это будет из-за себя, не из-за Бога. В сущности, на самом деле, эти люди, приходя к Богу, они надеются, что Бог решит их, может быть, даст им прекрасную семейную жизнь, хорошую работу, прекрасное здоровье, самореализацию в жизни. В сущности, они говорят, что обстоятельства человека должны измениться в лучшую сторону, и Бог должен это сделать ради них. Но апостол Павел не как некоторые современные проповедники говорит правду. Это послание 2 Коринфян, глава 4, он пишет: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляя себя совести всякого человека пред Богом». Понимаете, этот человек был заинтересован в материальных вещах, которые мог получить от Бога, в комфорте своей жизни, а не в Боге самом и в его спасении. Я помню, как стал невольным свидетелем беседы группы мужчин на остановке. Один из них сказал: ну вот, моя жена стала ходить в церковь. Народ сразу засмеялся. И один сказал его товарищ: ну что, намолила она тебе на большую зарплату? И он сказал: ну, конечно, нет. Ну, вот и все, как вот весь разговор. То есть их представление о том, что Бог должен подлатать, улучшить мою собственную жизнь. Я в центре, не Бог, конечно. В-третьих, этот человек не готов был пожертвовать своими сегодняшними удобствами ради того, чтобы последовать за Иисусом. Как только ему нужно было заплатить небольшую цену, как только он услышал о том, что лисицы имеют, птицы имеют, а Сын Человеческий не имеет, когда он услышал, что они будут останавливаться не в отеле «Хилтон» и даже не в трехзвездочной гостинице, он тут же ретировался и ушел. Потому что он-то ожидал, что они будут, ну, хотя бы в Мэриоте останавливаться. А ему говорят, что даже будут иногда жить хуже, чем лисицы. Кстати, многие здесь жили в гостинице «Баптист» 6 звезд. Это дом у верующих. Правда, это самая лучшая гостиница. Там можно жить, общаться, и там и кормят лучше. И обслуживание на высшем уровне. Итак, этот человек на самом деле, в сущности, не хотел отказаться от прежней своей жизни, но он хотел добавить в свою жизнь христианство так, чтобы этот элемент принес ему еще больше того, что он имел или хотел получить. Этот человек как бы принял быстро Евангелие, но на самом деле он не принял его, сердце его не приняло. И об этом очень ярко Иисус рассказывает в одной известной притче, помните, 4 вида почв, куда падает семя. Я читаю из Матфея, глава 13. «Иное упало на каменистые места, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Она была прогрета. Когда же солнце зашло, увяло, и как не имело корня, засохло. И дальше Иисус поясняет, что же это было, стих 20. «Посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Перед глазами сейчас стоит одна девушка, которая, я когда говорил в церкви, это момент, это история. Я могу сказать много еще историй, которые я слышал на этой конференции, но, возможно, эти люди сейчас сидят в зале, поэтому я не буду рассказывать ваши истории. Бог их знает. Но одна девушка мне сказала такую историю. Она ходила в церковь 6 лет, она мне сказала. И сказала, я не хочу быть больше в церкви, я не хочу, мне больше Бог не нужен, потому что я пришла в церковь, когда меня бросил мой молодой человек, и Бог мне не дал ни мужа, ни хорошие отношения, мне не нужен такой Бог. Она права, потому что она пришла не к Богу, она пришла за своей некой картинкой. И эта картинка, этот выдуманный Бог, конечно, он ее подвел. Настоящий Бог никогда никого не подводит. Но настоящий Бог – это не партнер мой в моих планах. Настоящий Бог – это тот, перед кем я склоняюсь в своем смирении, в своем сокрушении, в осознании своей порочности и греховности, неспособности сделать что-либо доброе и хорошее, чтобы заслужить его внимание – и в смирении принимаю Его жертву на кресте за меня, за мои грехи, Его любовь и прощение, Его царство и всю вечность, сознавая, что я для этого не сделал даже чуть-чуть. Но если же я хочу что-то выторговать, приобрести, получить, то, конечно, я разочаруюсь, потому что это не христианство. Это просто некая пародия, это религия. Религия, где торгово-рыночные отношения царствуют. Ты мне, я тебе. Я сделаю тебе, поэтому, Бог, ты мне что-то должен дать. Я тебе подарил, я поставил, я сделал. Почему ты мне не дал то, что я ожидал? Более того, Иисус подчеркивает, что следование за Ним – это не обретение безопасности или стабильности физической или какой-либо иной. Напротив, это на самом деле находиться на духовном фронте. Христианство – это не стена, за которой можно спрятаться и как бы свою земную жизнь пережить, прожить, отсидеться. Христианство – это на самом деле смотреть правде в глаза. То, что мир, в котором мы живем, это мир злой и греховный. То, что природа прекрасная, она сотворена Богом, славным, великим, для Его славы и пользы народа, ну и человек ее уничтожает. То, что на самом деле Бог дал человеку прекрасные благословения в виде семьи, а мы придумываем всякие там гей-браки, порнографию, гражданские браки и прочие безобразия. Одним словом, это смотреть правде в глаза, что я на самом деле грешен, а не мой сосед или моя жена или мой муж. Я сам на самом деле себелюб, и я хочу ради себя самого и не способен по-настоящему жертвовать и любить других так, как нужно. Христианство, на самом деле, это посмотреть правде в глаза, про себя, про мир вокруг себя, перед Богом. Этот человек, на самом деле, хотел остаться в мире иллюзий, так что просто Бог сделал его жизнь еще более комфортной. Более того, я скажу вам, в-четвертых, этот человек полагается на свои силы, он говорит, я пойду. Он не говорит, Господи, помоги мне идти за Тобою. Благослови меня идти за Тобою. А он говорит, я. Это одна из, может быть, причин, почему я говорю смело, что, скорее всего, это молодой человек. Потому что юности ей свойственно так, знаете, смело. Я. И это здорово, что юность такая. Она такой и должна быть. Но ей нужно становиться уже зрелой в Боге. Понимать, что Бог, помоги мне. Я верю, у меня есть силы. У меня есть время. Но помоги мне. Этот человек, на самом деле, видит себя центром всего. Центр внимания, центр следования. Иисус же его призвал отказаться. Отказаться и от комфорта, который может быть, а может и не быть. Не стоит думать, что Бог такой, знаете, злой, который ждет, чтобы человек пошел за ним, и он его жизнь так сокрушит, чтобы там, вы знаете, и одеть нечего, и поесть нечего. Кто из верующих, друзья, хотя бы в своей жизни по-настоящему вот не имел даже что покушать. Есть такие у нас собрания? Я думаю, что здесь вряд ли кто-то из верующих голодал, Бог заботится. Да, были моменты, когда не было покушать, так знаете, много. Но никто из верующих здесь от голода не умирает. Правда? Ну, как бы я думаю, что некоторые испытывали трудности там, что одеть, потому что не то, что много всего, а не было. Или что покушать, не потому, что много, а не было. Но в моей жизни так было, когда я начинал свою отдельную самостоятельную жизнь в Новосибирске. У меня зарплата была такая, на которой и одному человеку было невозможно прожить. Я хорошо понимаю это. Но я могу также сказать, впрочем, как и все верующие здесь, Бог заботится о нас больше, чем мы ожидаем, чем просим и надеемся. Просто все эти внешние вещи, они не принципиальны. Они просто не принципиальны. Они могут быть, а могут и не быть. Бог просто говорит, ты ради чего хочешь за мной идти? Ради этих вещей? Или ты хочешь идти ради меня и моей цели? По сути, Иисус здесь находится на пути в Иерусалим, где ему предстояло умереть на кресте за грехи всех людей. Он был на пути к смерти, а не на пути к комфорту. И это важно сознавать нам, людям, которые сегодня также будут участвовать в вечере Господней. Итак, люди слушали беседу Христа, почему мы и видим ее записанную здесь, и там появляется второй человек на радаре. К нему же сам Господь Иисус обращается и говорит, следуй за мной, иди за мной. Но человек этот не отказал в этом таком приглашении Христу, но он дал одно условие. Мы читаем здесь в стихе 60-м ответ Христа, да, в стихе 59-м слово этого человека. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Для большинства читающих Библию это не сложный момент, потому что очевидно, что этот юноша, он не был где-то на похоронах отца. Он иначе бы не оказался в пустыне, где-то далеко от всех этих событий. Очевидно, что отец его, может быть, был уже престарелый, где-то, может быть, был близок к завершению своей жизни. А может быть, на самом деле, отец его был еще крепок, еще мог трудиться. Но в сущности, на самом деле, просьба этого человека простая. Он хотел еще поработать с этим отцом, побыть с ним рядом, так, чтобы получить причитающую часть наследства ему. Потому что если бы он сейчас ушел, то он, скорее всего, бы ничего не получил, или получил совсем мало. И поэтому он переживает, что если он сейчас уйдет, то он не получит. Его банковский счет не пополнится. А он ждал, что он получит эту часть наследства своего. Итак, человек не отказывается идти за Иисусом, но у него есть просто как бы законное препятствие, как бы некое условие к Богу. «Я сделаю, Господь, для тебя». Но помоги мне это. Это, знаете, очень популярный момент. Многие люди, прежде чем покориться Богу, они говорят, Господи, я готов пойти за Тобою, вот только мне помоги, вот, пожалуйста, чтобы вот у меня было вот это, или у меня было это. Знаете, я вспоминаю себя. Сегодня надо даже пример своей жизни привести. Я вспоминаю себя мальчишкой, 13-летним, приходящего в церковь, чувствующим, что я несовершенный, слушая проповедь, обычно к концу собрания чувствуешь, ну, Господи, прости меня, уже начинаешь понимать, что ты хуже, чем ты думал про себя, просишь прощения у Бога, призыв покаяния, ты думаешь, нет, наверное, я не буду участвовать в этом сейчас, я попозже, я еще пока молодой, надо школу закончить. Я помню себя вот так, у нас был один старый проповедник, который провел постоянно, у него был сегодня один и тот же призыв, не откладывай на завтра то, что нужно сделать перед Богом сегодня, и я думал про него, как же он мне надоел. Потому что я приходил в церковь, чтобы как бы подчиститься маленько за эту неделю, когда я что-то натворил, нагрешил, а этот враг такой души моей, он говорил, надо каяться перед Богом, отдавать свою жизнь Богу сейчас. И вот слушая его проповедь на протяжении полутора лет, я думал, ну хорошо, ладно, дай мне хотя бы школу закончить. Вот я сдам экзамены, там же вдруг списывать придется, а верующий списывать же не надо, нельзя. Вот, поэтому как бы я ждал, когда закончится школа, а он, знаете, брат не унимался на самом деле. Я думал, ну как про себя думаю, хорошо, ну... Все-таки я бы, вообще, знаете, я, честно говоря, начинал-то вообще, честно говоря, с того, что я уже пожилой пенсионер, вокруг, окружен внуками, закончил работу, и там уже делать нечего в старости, пойду к Богу служить. А этот дедуля проповедовал, я думал, ну хорошо, как бы, ладно, давай, как бы, я готов понизить планку, у меня уже есть семья, стабильная работа, дети, тогда уже, как бы, все нормально в жизни, можно идти к Богу. А дед проповедовал дальше, как бы. Одно и то же. То я сказал, хорошо, дед, дай я хотя бы закончу университет. Потом я уже дошел то, что, как я вам сказал, закончу хотя бы школу. А потом однажды я уже не понял, как я оказался рядом с ним на покаянии. Когда уже было не просто грехом сказать, Господи, это все, моя жизнь твоя, она не моя. Друг мой, какие-то сдерживающие факторы, какие-то условия. Итак, что в этом человеке мы видим очень ярко? Во-первых, у него искушение материальное, он желает материальные вещи. Он понимал важность духовного, он не отрицал важности идти за Иисусом. Он видел Его Слово, он, точнее, слышал Его Слово, видел Его дела. Он понимал, что здесь перед Ним не просто человек. Но на самом деле он был не готов. Он так думал, что он был не готов. Он не хотел быть готовым. Он понимал важность исследования, но он не хотел также и потерять материальное. Он как бы хотел послужить двум господам, и Богу, и Мамоне. Он хотел бы и то, и другое получить. Понимаете, когда мы обращаемся к Христу, то меняются наши ценности, наши ориентиры меняются. Мы не живем уже для царства этого мира, мы живем для царства небесного, и мы собираем уже сокровища-то неземные, небесные. Иисус так и сказал на самом деле, Евангелие от Марка, глава 8, стих 36, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Не идя за Иисусом сейчас, не покоряясь Его воле, этот человек показывал, что материальное все же для него более ценно. Восприятие его родных, близких, друзей, знакомых, его карьера, его статус в обществе более ценен, чем покорность воле Христа. У меня есть хороший друг один, Аркаша Бродский. И когда он только уверовал по-настоящему, то он столкнулся с большим искушением. Буквально через 2 недели после его обращения ему обратилась компания «Филипп Моррис». Знаете такую компанию? Надеюсь, не так хорошо. Хотя они не только сигареты продают, но они известны именно этим. И они предложили ему стать региональным представителем в Сибири. Их компании с личным водителем, с кабинетом, со всем подряд, зарплатой баснословной. И он позвонил мне и сказал, что мне делать. Понимаете, парень только стал познавать Христа. И тут раз такое ему искушение. Что делать? Ну, я говорю, ты сам знаешь, что делать. Хочешь торговать этими вещами? Ну, я не знаю, как ты будешь это делать. А он как раз потерял работу. Работал в Альфа-банке. Точнее сказать, оставил работу, если быть более точным. И вот неделю я ждал, что же он мне скажет, позвонит. И он позвонил мне к концу недели и сказал... Знаешь, я хочу все-таки быть честным перед Богом. Лучше я буду иметь меньше, чем я буду участвовать в том, что не Божие. Можно на самом деле продать свою душу. Сегодня я продаю пиво, завтра я... Ну, вы знаете, какой есть девиз у многих наркоторговцев? Не купит у меня, купит у другого. Типа, я не виноват, другой виноват. Это просто обычный бизнес, конкуренция. Я общался с одним здесь наркодилером в Москве. Это просто обычная четкая логика, которая заточена так, чтобы совесть до конца добить, чтобы она не мешала. У меня качественный товар, не то что у моих конкурентов. Они убивают, а я просто даю испытать наслаждение. Я как могу, помогаю людям забыться. У него даже социальная миссия, оказывается, есть для общества. Во-вторых, этот человек, на самом деле, оправдывал свою нерешительность семейными обстоятельствами. Он говорил, ну, у меня семья, как бы, понимаешь, я же не могу бросить отца. Ну, проблема-то, на самом деле, что не отец был центром внимания, а деньги отца. Он отца-то особо не любил. Он, на самом деле, хотел получить. Понимаете, он сказал, дай мне похоронить отца. Он не сказал, там, помоги мне помочь духовно развиваться моему отцу. Или, знаешь, мне нужно еще так вот поддержать своего отца, чтобы он крепко стал на ногах, и я пошел дальше. Позволь мне похоронить отца моего. Понимаешь? Дождаться, когда на мой счет капнет мое наследство. Не отец его интересовал, а вещи отца, которые были. Поэтому очень часто люди, которые оправдываются семейными обстоятельствами, на самом деле защищают не семью, а защищают себя. Себя лично. Кстати, когда я женился, то один мой знакомый, иностранец, дал мне совет. Представляешь, теперь у тебя есть классная возможность оправдываться, чтобы не быть в церкви, не служить тем, что у тебя есть жена. Ну, жена заболела, там, надо жену встретить, и ты можешь не ходить никуда. Я думал, ну какой молодец, а и как вроде бы, и ты же не скажешь этому человеку, правда, мне не скажешь, что, ну там, ну, что, против жены моей, что ли, говоришь? Или против моей семьи, семью не любишь? А на самом деле это была ширма, защищать мою ленность, непосвященность и не заботу, на самом деле, о моей жене, а использование ее ради моего, как бы, эго. Когда человек обращается к Богу, то Царство Божие становится для него самым важным, самым ценным. Более того, смотрите, есть еще третья проблема в этом человеке. Он хотел как бы отложить это решение, отложить его подальше. Он как бы готов последовать, но не сейчас, потому что сейчас кажется, что ему лучше сделать что-то еще как неверующий, чтобы потом уже жить как верующий. Но это анекдот просто, и смешно, и несерьезно. Так вот, смотрите, человек на самом деле желает идти за Иисусом, но он ищет подходящего момента, но в действительности его ответ показывает, и слова Христа высвечивают его сердце, показывают, что на самом деле есть нечто более ценное и важное, чем сам Господь Иисус. И поэтому он не идет. Вообще ответ Христа ошарашивает по-настоящему. Он говорит такое просто откровенное слово, стих 60-й, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Оказывается, перед Богом человек, у которого работает мозг, бьется сердце, функционируют органы, на самом деле он мертвец, если он не знает Бога. Потому что жизнь только в Боге, только контакт с Ним дает нам жизнь. Можно функционировать как физическое тело, но быть мертвым духовно. И наш текст говорит прямо, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Просто уже видимая физическая смерть может показать наличие его просто откровенной духовной смерти. Поэтому, друг мой, может быть, ты жив сейчас физически, у тебя есть планы, мечты, желания, бьется сердце, работает мозг, твой разум, но ты мертвый. Ты не знаешь ни настоящей жизни, ни настоящего счастья, потому что нету контакта с Богом, который один жив и дает жизнь. Настоящей жизни даже нет на самом деле. Многие люди часто думают, что жить с Богом – это очень скучно на самом деле, неинтересно, и это значит как бы жизнь, которая полна большого количества лишений, радости и удовольствий. Я радуюсь, потому что в церкви очень много людей, которые только уверовали. У меня обращение к вам. Скажите, пожалуйста, Бог лишил вас настоящих радостей и удовольствий? Или вы сейчас живете более счастливо, чем были так? Вы сейчас живете более счастливо или нет? Поднимите, пожалуйста, руку, если вы живете более счастливо. Это реальность такая. Казалось бы, что мы до нашего обращения к Богу даже думали, если я приду к Богу, нужно будет от этого отказаться, от этого отказаться. Но от чего отказаться? Ну, от порнушки, от блуда, от алкоголя. То, что разрушает мою жизнь, лишает меня счастья на самом деле. И оказывается, когда я от этого отказался, Бог дал мне благодать и силу, я стал чувствовать себя более счастливым и довольным. Это такой интересный парадокс. Мир говорит, о, какое скучное и неинтересное христианство, это же какое-то монашество непонятное. Они не понимают, что такое монашество, но просто как бы типа пытаются аргументировать. А на самом деле христианская жизнь, она наполнена многими радостями. Но... А много ли скорбей у христианина? Да, много, тоже. С одной стороны, такой интересный парадокс. Радости много и счастья больше, но много и трудностей, и переживаний. Вот сегодня Нарине рассказывал про себя. Притеснения, переживания, тревоги. Потому что эти трудные обстоятельства помогают нам дальше меняться. Это Бог через эти обстоятельства теперь воспитывает в нас характер христоподобия. И это тоже не просто так, это не случайно. И в этом вот трудных обстоятельствах сам Бог дает нам благодать и помощь, чтобы мы могли перенести, пройти. Этот человек на самом деле хотел остаться, чтобы готовиться к похоронам другого. А Иисус ему сказал похоронить себя со своими амбициями, страстями, греховными желаниями и последовать за Ним, Господом жизни. И третий человек, которого мы здесь видим, это искушение родными. Интересно, человек послушал то, что Иисус сказал одному, и то, что сказал другому, и он говорит: «Я пойду с тобой, Господи». Вот те как бы не смогли, тот не смог, этот не захотел, а я пойду с тобою. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Он уже как бы, знаете, более такой подготовленный, не похоронить домашних моих, а просто проститься хотя бы. Но я сбегаю из пустыни, там скажу им пока и вернусь обратно. Дай мне хотя бы пару недель, условно говоря, чтобы я так вот побегал и прощался. Ну вот интересный вопрос, друзья, задает Иисус. А это очень вызывающий вопрос, друзья. Он говорит у него, по сути вопрос-то простой. А кого ты любишь больше? Кто есть твоя настоящая любовь? И ответ на самом деле обескураживает и даже вызывает удивление. Иисус сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». Иисус случайно задал вопрос ему: «Ты хочешь угождать мне или своим родным?» Друзья, это тяжелый вопрос. Многие наши родные, неверующие, нецерковные люди, для них это оскорбительное слово. Вот сегодня Нарине сказала, просто я очень благодарен Богу за то, что она сегодня рассказала свидетельство. Ее мать сказала ей: «Ты кого выбираешь? Меня или своего Бога?» Друзья, на самом деле, этот вопрос очень честный и справедливый. Всякий верующий становится перед таким вопросом: «Кого я выбираю?» Мир думает, что мы должны выбрать либо их, тогда служить им, либо Бога и отречься от них. А Иисус не так предлагает. Он говорит: на самом деле для человека есть только один правильный выбор. Это я, Господь, которому нужно служить. И когда ты выберешь меня, то я изменю тебя так, что ты сможешь по-настоящему любить своих родных и служить им. Потому что сейчас ты в таком состоянии греховном, что ты хочешь, чтобы родные служили тебе, и чтобы ты их использовал, а они хотят использовать тебя, но никак не ради пользы и блага великого дела. На самом деле Иисус не учит верующих отрекаться от своих родных, а Он учит их по-настоящему любить. Но эта настоящая любовь возможна только тогда, когда я полюблю Христа. Только Христос, изменяя мое сердце, помогает мне любить моих родных. Я вспоминаю, когда я был студентом, у меня в параллельной группе училась одна девушка, которую я благовествовал, Люба Шабунина, и она уверовала. Она была из семьи староверов. Когда она уверовала, она приехала домой к себе на Алтай, рассказала людям, своей семье, в деревне своей, по всем поселке, о своей новой вере, и отец ее сказал: «Ты мне не нужна. Ты мне не нужна». Когда она училась там, живя в городе Кемерово, где жил я, родители помогали ей снимать квартиру. И Люба поняла, что если она приедет второй раз, и она скажет, что она все еще верит во Христа, то отец ее выгонит из дома. И она стала копить деньги, она пошла на вторую работу. Она работала и училась, и она готовилась к тому, что ее выгонят из дома окончательно. И так случилось. Но это было полбеды. У нее была младшая сестра по имени Таня, которая приехала к ней в гости в Кемерово, и у нас была молодежная конференция. И Люба подошла ко мне и сказала: «Что делать? Я хочу ее пригласить, но вдруг она уверует, тогда отец меня убьет». Мы с ней помолились, она плакала от переживаний и страхов и пригласила свою сестру. И я помню, вот здесь за кафедрой, они сидят вот здесь вот с Любой, в конце собрания Таня выходит и кается. Они оба плачут от радости и ужаса, что будет дома. Мы с постом молитвы их отправили домой. Ну что, уже что ждать? И Бог дал милость. Никто их не убил. Сердце отца смягчилось. Матери растопилось. Две добрые христианки. По сей день мы с ними общаемся. Прекрасные семьи. Бог делает чудеса, когда мы живем не в страхе человеческом, а в страхе Божьем. Итак, вопрос, который стоит задать себе. Какая причина, которая держит меня? У этого человека родные, у кого-то учеба, у кого-то какие-то планы, идеи, мысли, грехи. Но времени на самом деле нету. Времени нету, нужно принимать решение. Нужно начать двигаться вперед за Христом, тогда Бог начнет менять систему моих ценностей, приоритетов, моего мировоззрения, так, чтобы оно было богоугодным, человекополезным, благословенным для меня и всех окружающих. Так, чтобы я научился на жизнь смотреть с позиции вечности и в жизни испытывал радость и удовлетворение в Боге. Потому что все остальное, что в этом мире есть, оно не может дать мне подлинное счастье и настоящее удовлетворение моей души. Тогда я смогу просто своей повседневности, будь то работа, учеба, обычное проживание, жить ради высшей цели, ради Бога, так, чтобы Господь на самом деле через меня сотворил много славных дел. Известный миссионер в прошлом, я думаю, что в христианской среде это имя что-то значит, даже и в России, Джим Эллиот, он как-то написал в своем дневнике, это миссионер, которого убили там, в Латинской Америке, еще совсем молодым, местные аборигены, которые потом уверовали, и человек, который убил его, крестил потом его сына. Он так сказал: «Господь, воспламени мою жизнь кучей мертвого хвороста, даруй мне воспылать, сгореть для Тебя, Господи. Употреби мою жизнь, ибо она принадлежит Тебе. Я ищу жизнь недолгой, а подобной Тебе, Господь, полноценной». Итак, на самом деле, настоящее христианство – это угождение Христу Иисусу. Христос становится смыслом и целью жизни. Он не второй, Он не сбоку, Он самый первый и единственный. Почему Писание говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением». Только такое посвящение помогает нам жить настоящей цельной жизнью и благословить тех, кто с нами рядом. Мы начинаем жить ради Божьей славы. Понимаете, Иисус не принимает тех, которые приходят к Нему на своих условиях, хотят жить с Ним так, как они желают. Он принимает только тех, которые приходят на Его условиях и которые готовы платить цену, всякую цену, за то, чтобы быть верными Ему. И вот интересно то, что ведь главы это разбиты, Библия была разбита на главы, это не так писали апостолы, да, это же потом разбили, много веков спустя. И поэтому глава 10, она у нас 10 глава, а так-то текст идет один Евангелие. И мы здесь видим, что глава 10, после того, как Иисус сказал это слово, показал этот контекст этих людей, Он избирает людей, 70 учеников, дополнительно к тому, что было, чтобы их направить на служение. Итак, кого Иисус посылает? И мы отвечаем на вопрос очень просто. Те, которые идут не ради почести, славы, комфорта, успеха, самореализации, которые идут ради славы Божьей. Вот таких людей Господь посылает. Можно пойти самому, но Бог не благословит. Но если я пойду с таким сердцем ради Христа Иисуса, Его славы, Его царства, Бог благословит. Кто такой настоящий последователь Христа? Это который полюбил Христа больше жизни. Возможно ли так самому человеку? Нет. Нужно, чтобы Дух Божий прикоснулся ко мне. Чтобы Дух Божий осветил ужас моего греховного состояния. Но чтобы Господь обратился к моей душе. И Бог сегодня обращается к тебе тоже. Так, чтобы ты не потерял свою жизнь напрасно. В грехах, пороках, амбициях, пустых надеждах и намерениях, а прожил ее красивой, славной для Бога. Для Бога одного. И наша вечеря, Господня, это напоминание. Напоминание того, что мы живем для Бога и призваны жить для Него одного. Пусть нам Бог в этом поможет.